«Тайные знаки культуры». Программа Михаила Казиника. Прямой эфир из Стокгольма.
Здравствуйте, друзья мои. И вновь мы с вами встречаемся. Сегодня воскресенье, 11 часов утра в Москве, 9 часов утра у меня в Стокгольме. Погода у нас немножко помягче, у нас нет мороза. И я, как всегда, сообщаю, что и каким образом вы можете со мной связаться во время программы. Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете прислать смс на номер плюс 7-903-797-6333 или задать вопрос через сайт silver.ru. Кстати, оттуда же, с сайта silver.ru, вы можете зайти на мою персональную страницу. Сегодня я хочу говорить о тонкостях восприятия искусства, о том магическом кристалле, который позволяет нам думать в искусстве, особо глубоко чувствовать в искусстве, потому что есть искусство, культура, которая не декорации, есть декоративное. Последние поколения во многих странах, системах искусство чаще превращается в дизайн, в оформление. Я пью кофе, и стены должны быть выкрашены вот в тот цвет, при котором кофе наиболее воспринимается. Я ем булочку, и нужно подумать о том, что столик должен гармонировать с булочкой. И о музыке тоже надо подумать, чтобы она не мешала пищеварению, чтобы и булочка, и кофе были восприняты телом на 100%, организмом, для того, чтобы получить эстетическое удовольствие. Это все может быть и правильно, и красиво, но порой мы забываем о главной функции искусства. Функция общения с человеческой душой. И там кофе или булочка, или две булочки, или без кофе, или чай, не играет никакой роли. Там играет роль только человеческая духовность. Ну, звучит очень громко, но я попробую сейчас на нескольких примерах показать вам, что такое, с моей точки зрения, тонкость восприятия искусства. Вот так. Сейчас я прочту один фрагмент из Александра Сергеевича Пушкина. Прочту его два раза. Одни и те же стихи Пушкин поместил в двух своих произведениях. Вот Бах, кстати, любил делать такие вещи. Он брал одну и ту же мелодию, тему и менял тексты и использовал в различных музыкальных творениях. Так что вот в этом смысле и Бах, и Пушкин, они очень близки по духу. То, что нравилось Баху, он не хотел, чтобы это звучало только один раз в какой-нибудь воскресной службе и больше никогда не звучало, потому что к следующему воскресенью Бах должен был писать другую музыку. Итак, я читаю одно из замечательных стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, которое он поместил в своей незаконченной поэме под названием «Езерской». Эти стихи очень многие хорошо знают и, я уверен, любят. «Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона». Вот так написал Пушкин этот стих в неоконченной поэме «Езерский». А вот второй раз он его использовал в «Египетских ночах». И вот я сейчас опять прочту вам этот стих. Там будет изменено только одно слово. Какое? И важно, почему. Слушайте, какое слово? Еще раз читаю. «Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона». Я думаю, что знатоки поэзии Пушкина знают, а некоторые услышали. Такое слово изменено. Одно единственное слово, но как удивительно влияет оно на все на весь контекст этого стихотворения. Значит, в египетских ночах и в Езерском. В Езерском орел летит на черный пень, а в египетских ночах на чахлый пень. Разница вроде бы несущественна. И там нет дерева, пень. Зачем орел летит и мимо башен не садится на острие башни? Почему он летит мимо гор и не садится на вершине горы? Могучий орел, почему он летит то на черный пень, то на чахлый пень? Слушайте, как удивительно, когда начинаешь думать об искусстве, о значении слова, о поэзии, о глубине, когда сравниваешь, когда идешь туда, ведь так коротка, в общем-то, жизнь, и так много можно успеть узнать, подумать, почувствовать. Дело в том, что после этих строк в Езерском и в египетских ночах есть заключение. В Езерском две строчки, и в египетских ночах шесть строчек. Когда Пушкин заканчивает в Езерском так: «За тем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона, гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет». Вот теперь понятно, если вдуматься, почему в Езерском орел летит на черный пень, как молодая Дездемона любит своего арапа, то есть черного. Для Пушкина этот вариант автобиографичен. Он поэт, который не знает тех законов, при котором Дездемона должна полюбить какого-то белого, приличного, красивого, сановитого человека, найти себе подлинного партнера, а не черного, страшного мавра, при котором Гончарова Дездемона любит его, Пушкина. Кстати, Пушкин называет героя трагедии Шекспира «Отелло» арапом. Нигде у Шекспира нет слова «араб». Там есть «мавр». И то, что Пушкин заменил «мавра» на «араб», отсюда у нас «араб» ассоциируется сразу и с Пушкиным, и с «Отелло», лишний раз доказывает, что эти стихи автобиографичны. «Гордись, — говорит Пушкин, — таков и ты, поэт, и для тебя условий нет, поэтому пень в Езерском черный, а в египетских ночах пень чахлый». Потому что после того, как заканчиваются эти строчки, помните, «За тем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона», Пушкин продолжает так: «Таков поэт, как аквилон, что хочет, то и носит он, орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего». В первом случае, в Езерском, «Гордись, таков и ты, поэт», говорит сам себе Пушкин, а во втором случае он говорит о поэте вообще, о поэте не о себе. Он снимает вот эту идею себя, автобиографическую идею, и стих обретает другое значение. «Поэт, что хочет, то и носит, и летает подобно орлу куда угодно, даже на чахлый пень, не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего». Здесь уже поэт сам решает, кого любить, куда лететь. Удивительно. Еще часто бывает такая ошибка. Многие, читая стихи, говорят и читают так: «Зачем кружится ветер во враге?» У Пушкина написано «крутиться». Казалось бы, ну какая разница, кружиться или крутиться? Почему Пушкин не написал «кружиться»? Это было бы намного красивее с точки зрения музыки стиха. Слушайте: «Зачем кружится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет». Видите, кружится, недвижное, жадно ждет. Он ведь мог Пушкин написать «кружиться», было бы красиво. И многие, кстати, так произносят. Не потому что неумное, а может быть даже наоборот. Хочется кружиться, а не крутиться. Пушкин очень хорошо чувствует разницу. Он жертвует здесь музыкой стиха во имя того, что если бы ветер кружился, то круг — это что-то гармоничное, совершенное, абсолютное. А крутение — это вот это вот переваливание пыли, перемешивание пыли. Видите, подъемлет лист и пыль несет. Он крутится, он суетится. Зачем ему суетиться, когда он должен спасти корабль, помочь ему, потому что корабль в безветрии стоит, могут погибнуть, умереть от голода. Люди на корабле, почему ветер там крутится бессмысленно? Потому что, еще раз повторяю, если бы Пушкин написал «Зачем кружиться», был бы совершенно другой эффект. Ветер выполняет очень хорошую, важную роль. Он кружится. Он создает какие-то равные, прелестные геометрические фигуры. Как много значит каждое слово. Вот часто говорят «Москва», как много в этом слове для сердца русского слилось. А ведь там Пушкин написал, конечно же, не слове. Звуки. «Москва», как много в этом звуки для сердца русского слилось. Слышите, какой язык? Почему звуки, а не слово? Ведь «Москва» — это слово, скажет любой здравомыслящий человек. Нет, говорит Пушкин, «Москва» больше, чем слово. «Москва» — это звук, и в нем много отозвалось. То есть звук «Москва» привлекает много гармонии. Звук «Москва» — это основа для гармонии. Пушкин мыслит на таком уровне языка и владеет величайшим языком мира. В этом я без сомнений распишусь под этим. Вот что такое тонкость в слове, в искусстве. Вот почему нам никогда нельзя отойти от Пушкина. Вот почему я советую каждому, каждый день одно стихотворение Пушкина, одно стихотворение Ахматовой, хотя бы одно, да, одно стихотворение Пастернака. Все время быть в духе, читать Тютчева, читать Лермонтова. Почему? Потому что вы держите себя как спортсмен в форме. Вы относитесь к слову, вы обращаетесь к языку, вы, говоря, даже читая стихи вслух, вы этим самым настраиваете себя на волну бесконечного, на волну вечности, на волну гармонии. И все, что происходит сегодня с нами, днем, это уже не так важно. Важно, кто мы, важно, ради чего мы живем. А мы живем ведь прежде всего, пусть это не звучит громко, пусть это не звучит, пусть это звучит нелепо для кого-то, я ничего не смогу с этим сделать. Мы живем во имя того, чтобы общаться с самыми высокими силами, самым прекрасным языком, самыми гармоничными явлениями на планете Земля. Вот сейчас, продолжая эту идею поэзии, я хочу вернуться к музыке. Целых три программы я говорил о Пятой симфонии Бетховена, и мне очень трудно с ней сразу расстаться, хотя сегодня мы успеем прийти к другой музыке, и тоже Бетховена. Но перед этим я хочу показать вам две записи первой минуты первой части Пятой симфонии Бетховена. Одна из них сделана хорошим, замечательным оркестром. Другая сделана великим дирижером, одним из величайших, легендарных дирижеров 20 века. Две записи, примерно минута 20 и минута 25 секунд будет звучать каждая из них. Напоминаю всем и рассказываю тем, кто пришел впервые на нашу программу, не слушал предыдущих трех передач, Пятая симфония Бетховена – это начало подлинного симфонизма, когда берется зерно, высаживается в землю, и начинается гигантское развитие, разрастается грандиозный вселенский сад. Зерно – это, всем известно, та-та-та-там. Вот эта ритмическая фигура, о которой Бетховен якобы сказал, так судьба стучится в дверь. Даже если не сказал, тогда мы еще глубже пойдем в эту симфонию, потому что Бетховен показал, что симфония – это развитие мысли. Это грандиозное развитие зерна, потому что само слово «культура», напоминаю, в переводе с латыни означает «возделывание». Попробуем сейчас. Итак, два варианта. И я вас попрошу, может быть, тот, кто внимательно слушает, и тот, кто может тут же среагировать, написать мне, какой из двух вариантов вам будет ближе, какой вы почувствуете лучше. Кстати, задача не из легких, потому что и тот, и другой дирижируют прекрасно, играют хорошо, только один из них великий, и эта запись относится к числу золотых дисков планеты 20 века, а вторая запись просто хорошая. Итак, одна из них хорошая, замечательная, прекрасная, а вторая из них гениальная. Какая гениальная, как вы считаете? Итак, первый вариант. Пятая симфония Бетховена. Экспозиция. Минута 20-25 секунд первой части. Вот так звучит первый вариант Пятой симфонии Бетховена. А вот сейчас я вам поставлю второй вариант. Пишите мне, какой из них вам ближе, первый или то, что сейчас будет второй вариант симфонии. Внимание! С нетерпением жду ваших СМС, ваших, если возможно, даже звонков, ваших писем или на мой сайт. СМС на номер +7 903 797 6333 или телефонный разговор 730-101. Вы услышали два варианта. Я вот сам, когда слушаю, и не раз, и прежде чем вам дать, я много раз послушал именно с этой точки зрения, как это будет воспринято. И мне очень важно, что вы услышите. Если я даже получу одно, два, три сообщения, мне жутко интересно, потому что и первый, и второй вариант исполнения симфонии замечательны, но один из них гениальный. То есть это вот это чуть-чуть. Я ведь не случайно читал Пушкина сегодня, как бы настраивая наш с вами мозг на вот этот вот тонкость, вот эту восприятие разницы двух замечательных исполнений. Вы знаете, замечательно вы пишете. Боже, какое чудо, какое счастье. Еще раз обращаюсь к стиху Пушкина. Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге, его дыхание жаждно ждет. Зачем от горы мимо башен летит орел тяжелый, страшен, на черный пень? Вы, кстати, слышите, как мне приходится дышать, когда я читаю этот стих? Смотрите, когда орел летит, так и прописана траектория его полета. Слышите? Зачем от горы мимо башен летит орел тяжелый, страшен, на черный пень? Черный пень. Слышите, как спустился. Он, это просто феноменально. Смотрите, еще раз читаю сначала. Это можно читать 100 раз, 1000 раз. Господи, как коротка жизнь. Мы не успеем за одну свою жизнь изучить этого стихотворения Пушкина. Но если изучим и перед смертью скажем, я понял, я почти до конца дошел, почти до глубины. Господи, какое счастье. Мы тогда точно попадем в рай и там встретимся с Пушкиным, потому что он, безусловно, в раю. Если не он, так кто же? Ну, кто-то сейчас скажет наоборот. Это я буду в раю. Я вел себя хорошо. Слушайте. Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет. Вот как в школе бы прочли, например, если не поняли бы, в чем дело. Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге, его дыхание жажда ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжел и страшен на черный пень? Спроси его. Слышите, все пропало. Вот тут как раз первое сообщение по этому поводу. Нашла сборник Тютчева. Впервые вижу, как говорится, восхищена, но с вашего голоса впечатление сильное. А с букв никакого, читайте, пожалуйста. Друзья, да вы сами должны читать вслух. Стихи читаются вслух, вслух, самому себе. Друзьям, близким, приятелям, соседям, мамам, папам, дедушкам, бабушкам, прабабушкам, прадедушкам, прапрабабушкам и прапрадедушкам, дай Бог здоровья. Стихи читаются вслух, понимаете, вслух. Поэтому часто люди идут в театр, а пьесу прочитать не могут только в театре, потому что это вслух. Потому что слово, оно звучащее. Звучащее. Вот, слышите, я опять читаю и сделаю так, как нужно. Не разделю строфы на строки. Слышите? Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Вот здесь мы вдыхаем воздух, как музыкант, как певец. А затем нельзя прерывать. Слышите? Зачем от горы мимо башен летит орел тяжел и страшен на черный пень? Спроси его. Слышите, какое потрясение? После этого длинного-длинного полета орла спроси его. То есть иди к черню. Выйди из своего замка, выйди из башни. Спустись с горы и спроси: орел, что ты здесь делаешь? Зачем раба своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? И вот дальше после всего этого зачем идет? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. Пушкин отвечает всему миру. И для тебя условий нет. То есть для меня нет условий. Я хочу и лечу на черный пень. Я буду крутиться во враге. Я поэт. Я есть. «Пойдите прочь», — говорил Пушкин в другом стихе. «Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело. Не оживит вас лиры глаз». И вот, знаете, замечательно. Первое же сообщение пришло, второй вариант свободнее. Андрей Омск. Андрюша, замечательно. Именно хорошее слово. Господи, какие у меня слушатели. Свободнее. Да, конечно. Как зима к концу, встречайте Масленицу. Второй вариант гениальный, Юлия, Москва. Да, второй вариант гениальный. Именно второй. Второй. Как здорово. Ведь, казалось бы, первый очень хороший. Замечательно. Опять второй вариант гениален. Совершенно другой написал, даже латиницей. Душа беспалая, Господи, конечно, второй, там даже размер не прав. Боже мой, мне надо, наверное, еще углубить мои передачи, они должны стать еще глубже, потому что... А с другой стороны, я хочу новых людей привлечь, поймите меня, мои дорогие, те, кто пишет, даже размер не прав, даже кто-то написал, но не подписался, жалко. Слышите, как написано? Душа беспалая, Господи, конечно, второй, там даже размер не прав. Ну какие там люди-то? Все, как в моем детстве в Петербурге, когда мы общались совершенно на элитарном уровне, какой-то человек пишет. Дальше, Наталья пишет, второй вариант. Кто-то следующий пишет опять. Конечно, второй вариант. Второй вариант – это настоящая живая музыка. Кто-то пишет. Представляете, второй рулит Владимира Челябинска. Точно, рулит Владимир. Ага, второй вариант лучше Лена. Конечно, второй действительно гениально. От второго варианта побежали мурашки, от первого нет, Сергей. Второй, он эмоциональный. Здравствуйте, второй вариант, много восклицательных знаков, чудо. Второй потрясающий. Добрый день, для меня гениальным является второе исполнение симфонии. Что-то потрясающее. От второго варианта непрерывно мурашки бежали. Ой, тогда мы продолжим разговор о Бетховене именно о втором варианте. Дальше в этом исполнении я вам расскажу, кто это и что это. Мы сделаем сейчас маленький перерыв, а потом вернемся. У нас еще есть немало времени для того, чтобы продолжить. Боже, как интересно, обнимаю всех. Вы знаете, друзья, какое чудо. Боже мой, у меня весь монитор буквально вот сейчас взорвется компьютер, заполнен отзывами вашими. Боже, вас так много, вы такие чудесные. Что-то потрясающее. От второго варианта непрерывно мурашки бежали. Жаль, нет подписи, не все успевают поставить подпись. Второй вариант. Потрясающий контраст. Ян, Ярославль. Ян, привет, Ярославлю. А, ближе мне второй вариант. В нем звук будто натягивался до предела. Кто-то. Вариант второй мне ближе. Чудо. Николай. Михаил, приветствую. Второй вариант. Экспрессивен и тем интересен Оксана. Мурашки по коже от второго варианта симфонии. Спасибо, Оксана. Второй вариант гениален. Длительность нот не совпадает с оригиналом. Михаил и Елена Саратов. Да, замечательно. Боже, сразу экспертность. Второй вариант звучания взорвал мой мозг полнотой насыщения звуковых эмоций. Я в шоке. Никогда бы не подумал об этом раньше. Буря мглою небо кроет. Второй вариант исполнения. Елена. Гениальность во втором. Глубже и мощнее. Первый вариант слушал краем уха, когда второй заиграл, просто мурашки по спине. Потрясающе. Как интересно, как часто повторяются мурашки. Это разные люди. А вот здорово. Кружиться в вальсе и крутиться бесом. Уже ли не разница эти танцы? Первый вариант парадно велича, второй тревожно затаен в смятении. Михаил, спасибо за второй вариант. Это и предчувствие, и отрезанная голова Берлиоза, и расколовшийся мир. Очень сильно, господи. Ну обозначайтесь вы, друзья мои. Общайтесь со мной, общайтесь. Выходите, тут же поэты, тут мыслители, философы, литераторы. Какая страна у меня вообще сейчас вся... Все, что я там в последнее время слышу, всякую ерунду по радио, телевидению, у меня все пропадает. Я понимаю, с кем, в какой стране можно жить и какие есть люди. Вот, первая запись, на мой взгляд, более линейная, а вторая тем неожиданно звучит. Я никогда не слышал второго варианта. Он намного более эмоциональный и живой. Александр Челябинск. Михаил Семенович, здравствуйте. Второй вариант повергает в некий болевой шок, оставляет в растерянности один на один с судьбой. Ощущение, как будто тебя ударом отключили от внешних раздражителей. Алексей и Наташа Химки. Привет, Алексей и Наташа, привет, Химки. Скоро встретимся в Москве на концертах. Не забудьте подскочить и пообщаемся. Добрый день, Михаил Семенович. Второй вариант. Совсем отличается. Мощность, сочность, воздушность, где уместно. Услышал, как в один момент скрипки продолжают мощное басовое вступление. Басы вначале, в частности, получают величие, тайну, олицетворяют силу. Стас Челябинск. Да, Стас, конечно. Безусловно, здорово, здорово. Эксперты. Для меня первый вариант, вот, очень быстрый темп. Вот во втором очень быстрый темп. Ритм меня уносит. Второй вариант сильнее. Проникновение. Владимир... Вадим, второй вариант грандиознее, Женя, Новопавловск, господи, вся страна сейчас отвечает, вся география, добрый день, Михаил Семенович, второй вариант совсем отличается, мощность, сочность, воздушность, где уместно, услышал, как в один момент скрипки продолжают мощное басовое вступление, басы вначале, в частности, получают величие, а, это второй раз, расширенный вариант, для меня, да, второй вариант. Сильнее, сильнее, сильнее. В общем, друзья мои, это чудо, чудо, чудо. Замечательно просто. Первый... А вот, вот есть и другое. Первый более гармоничен, сбалансирован. Слушая его, я чувствовал, что второй просто порвет мозг гениальностью. Ага, остротой и точностью акцентов. Мурашки по коже. Благодарю, Александр. Второй. Оба хороши, но первый мягче. Владимир Новгород. Видите, единственное мнение такое. Первый мягче. Да. Да, Владимир Новгород, вы совершенно правы. Первый мягче. Он очень мягкий, очень классический, очень размеренный. А второй действительно взрывает. Боже мой, тут и Новгород у нас. Вот, и Беслан, Таймураз. Второй вариант, конечно, трогает глубже. Он как-то глобальнее, даже мурашки, быки. Беслан, из Беслана. Привет, Беслан. Спасибо вам. Трудно ошибиться. Вариант второго. Масштаб, глубина и трагичность. Лиля, Москва. Гений Адриан Леверкюн непременно создал бы второй вариант. Сергей Тюмень. Мой хороший, боже мой. Второй не понравился, ибо измененный размер вызывал диссонанс. Микропаузы несколько разрывали повествование. А также дважды взвизгнувшие в конце скрипки резанули ухо. Илья. Вот видите, Илье не понравился. Вот это то, о чем я говорю. Понимаете, можно достигнуть обязательного, невероятного величия. Всегда все равно будут люди, которым это не понравится. И в этом нет ничего страшного. Ничего страшного. Это замечательно, что будут люди, которым не понравится Рихтер, потому что они любят больше Гиллельса. Или наоборот. Первый прекрасный, Светлана Обнинск. Здравствуйте, от первого дух схватило, а второго совсем. Значит, вот так. Да, пишут, просто да. Здравствуйте, Михаил, а сколько было потрачено энергии и эмоций для создания второго фрагмента? Видимо, он мысленно проигрывал каждую партию, каждый инструмент. Ювелир, Славик, Сочи. Скажите, Михаил, а кому-то понравился первый, или вы только по второй читаете? Виталий Сургут. Вот я сейчас прочел, я не могу прочитать все, я не успею, но... Понравился первый, я только что уже успел прочитать вам, что понравился первый. По-моему, 3 человека. Это хорошо, это замечательно. Меня это тоже радует. И вот сейчас я хочу, чтобы в этом исполнении, втором, вы услышали вторую часть 7-й симфонии Бетховена. Я просто хочу, чтобы мы успели ее услышать. Эту музыку, которая отвечает перед планетой, перед всей Вселенной за планету Земля. Если мы отправимся опять в космос и встретим какую-то другую цивилизацию, я бы эту музыку поставил. Эту. Аллегретто из 7-й симфонии Бетховена. Теперь скажу, кто исполнял второй вариант. Значит, первый вариант – это голландский современный оркестр с не очень хорошо известным дирижером. Это такой хороший рабочий вариант. А второй – это великий Бруно Вальтер и колумбийский оркестр. Несмотря на то, что вторая запись была... сделана намного раньше, она не совсем не такая современная, она не такого качества, хотя восстановлена, реставрирована. Тем не менее, Бруно Вальтер, один из 3-4 величайших когда-либо существовавших на Земле дирижеров, он дает своего Бетховена, Бруно Вальтер и Колумбийский симфонический оркестр. Все записи Бруно Вальтера, так же как Фуртвенглера, так же как Караяна, имеют именное значение. Каждый из них – это открытие. И вот сейчас послушайте «Аллегретто». В следующей программе я буду говорить об этом «Аллегретто». Сейчас просто его послушайте вместе со мной, а потом сами. Мне очень хочется сказать об этом «Аллегретто», построить на нем целую программу, потому что там безумие. Давайте послушаем эту музыку. Она любима многими. Она действует безотказно сразу. Но послушайте, что такое великое искусство. Как тема, появляясь, как трагедия, как траурное шествие, через несколько секунд светлеет. В каждом новом своем проявлении становится все светлее и светлее. Наконец достигает вершин силы, красоты, любви. Уходит. Появляется средний раздел, в котором постоянно пульсирует пам-па-па-пам-пам, пам-па-па-пам-пам. Вообще для Бетховена по мере развития глухоты ритмические идеи играли особую роль. У него все время пульсировало в голове, в мозгу. Он получал непосредственные импульсы из космического пространства, в этом я убежден. Бетховен глухой – это величайший эксперимент в истории цивилизации. Величие человеческих возможностей, безграничности их. Безграничности. Слушайте, 7-я симфония, знаменитая «Аллегретто», Бруно Вальтер и Колумбийский симфонический оркестр. Сейчас у вас мурашки будут по коже идти, даже у тех, кто не знаком с мурашками. прерываюсь, но обещаю, что следующая программа начнется именно с этой музыки, с углубления в нее. Успею еще почитать. Скажите, Михаил, еще раз возвращаюсь, кому-то понравился первый вариант, или вы только про второй читаете? Ух ты, подозрительный Виталий из Сургута. Нет, Виталий, я читаю все варианты. И сразу вот после этого, после вашего послания, уважаемый маэстро, для меня первый, и это зависит от характера человека. С уважением, Армен. Уважаю, Армен, ваш характер. Оба варианта, невозможно предпочесть второй, не лучше он другой, Михаил Пятигорск. Уважаю Михаила из Пятигорска. А вот совсем другой. Здравствуйте, Михаил, как вы относитесь к камерно-вокальному жанру в творчестве Доргомышского? Меня интересует тема маленького человека. Наталья Омск, спасибо. Наталья, не просто отношусь, а еще как отношусь. Я вообще считаю, что «День в России» нужно начинать с двух романсов Доргомышского. «Червяк» и «Титулярный советник». Может быть, немножко прочистятся мозги у некоторых людей. Очень хорошо отношусь, и об этом буду делать целую программу, а может быть, даже не одну. Доргомышский был первый человек вообще в русской музыке и в мировой музыке, который научился одновременно писать мелодии и заставил своих мелодически поющих говорить. Вспомните Мельника в «Русалке». «Вот хоть бы ты», когда он свою дочь Наташу нравоучает. И одновременно, слышите, какая мелодия? «Вот хоть бы ты». И вместе с тем она же и речитатив слова. А у Мусоргского: «Теперь поклонимся почищим властителям Руси, а там зрывать народ на пир». Слышите, что творится? Впервые в мировой музыке мелодия стала словом, а слово стало мелодией. По-настоящему. Спасибо за добрые слова. Забыл представиться. Сергей. Это тот, кто написал про душу беспалую. Молодец, Сергей. У вас совершенно потрясающий литературный талант. Напишите мне что-то на мой сайт, на silver.ru. Идеи, мысли. Здесь очень много поэтических отзывов людей, которые совершенно феноменальны. Да нет нигде в мире таких людей. Вот горсточка, наверное, совсем горсточка, но какие люди, выжившие через все, через поколение. Не пожалейте, пожалуйста, эфирного времени, поставьте еще раз второй вариант. Александр Барнаул. Александр, ой, хочу и второй вариант еще раз, и 100 раз, и 1000 раз, и столько хочу, эфирного времени мало. Михаил, начало «Аллегретто» чем-то напомнило мне голос Шаляпина. Исполнение неповторимо. Наталья Богородицк. Да, Наталья, это неповторимое исполнение, и мы об этом будем говорить и будем слушать. И я не пожалею эфирного времени, я дам вам первый вариант 5-й симфонии, то есть второй вариант 5-й симфонии, обязательно в одной из программ. Придется сказать, что была пробка, и поэтому я опоздал на свидание. Не могу оторваться от радиоприемника. Спасибо, Сергей Саратов. Сергей, ну в случае чего напишите мне, я за вас оправдаюсь. Я найду слова оправдания для человека, который вас ждет, если еще не очень холодно. Спасибо, Светлана. Здравствуйте, Михаил. Когда я передачу вашу слушаю, все мое существо как будто отзывается на то, о чем говорится. Каждая клеточка. Маша, Омск. Машенька, привет, Омск. Никогда не был. Ужасно хочу увидеть Омск. Действительно завораживает Вселенная, от атома до сверхскоплений галактик, а еще человеческая жизнь. Александр. Да, Александр. Человек, не возомни себя и помни, красота и восторг, дети мук и тревог. Вот видите, огромная география у нас, огромная. Я теперь просто хочу успеть сказать вам, что с москвичами мы скоро встретимся, с жителями Санкт-Петербурга тоже. Но Петербург, к сожалению, не входит в зону действия серебряного дождя. Жалко, жалко, жалко. Я очень хочу, чтобы Петербург, Санкт-Петербург вошел в мой родной город. И хочу. Поэтому, друзья мои, когда сейчас мы закончим, во-первых, все расписание концерта в Москве, пожалуйста, у меня на сайте kazinik.ru. Казиник. Если кто-то наберет с 2 «Н», то, наверное, ничего не откроется. Спросит, вы, вероятно, хотите, имели в виду Казиник. Значит, заходите на сайт, там все расписание концерта в Москве, в Петербурге, мастер-классы. Я приеду в Москву еще с идеей альтернативной школы, совсем другой школы. Вот буду встречаться с педагогами, с детьми, с пенсионерами. Буду встречаться с представителями разных слоев Москвы и... Посмотрите очень внимательно, куда вы захотите попасть, и смотрите заранее. Что значит альтернативная школа? Ну, друзья, вы же понимаете, что в эпоху интернета, в эпоху всего, что произошло, старая школа, к сожалению, уже не тянет, не тянет. Есть замечательные педагоги, есть замечательные мысли, но нужно менять концепцию, на мой взгляд. Я создаю, предлагаю альтернативную концепцию школы. Такую школу, чтобы самым большим наказанием для ребенка было, если он плохо себя вел, не пойти в школу. Михаил, где можно купить вашу книгу «Тайны гениев»? Андрей, Москва. Ну, Андрей, Москва, для вас нет проблем. В Москве будет продаваться моя книга уже во время моих концертов. 11, 12, 13 будут концерты в Большой аудитории Политехнического музея. Все это на сайте, не будем тратить времени, тем более его очень мало. Я не подозрительный, Михаил, я просто любознательный. А если честно, то какая разница? С вами все варианты супер. Виталий Сургут. Разница между первым и вторым исполнением. Друзья мои, время подходит к концу. Я вас обнимаю всех музыкой. До встречи через неделю еще в прямом эфире, а потом из Москвы. Обнимаю вас, обнимаю, родные. Спасибо. Чудное было общение. Спасибо. Ваш Михаил Казинников.